Сергей Шкинев. Штрафбат Павла I. Книга вторая. Спецназ Его Величества. Читает Алексей Воскобойников. Пролог. Документ. Первые опыты Фултона с самодвижущимися судами относились еще к 1793 году, когда он, исследуя различные типы грибного колеса, пришел к заключению, что наилучшим будет колесо с тремя или шестью лопастями. В 1794 году, побывав в Манчестере, он убедился, что наилучшим двигателем для самодвижущегося корабля может быть только паровая машина Уатта двойного действия. В последующие годы Фултон много думал над формой, проекциями и очертаниями судна. Прежде чем приступить к строительству, он уехал на воды в Пломбьер и здесь проводил опыты с метровой моделью, приводимой в движение пружиной. Весной 1803 года Фултон приступил в Париже к строительству своего первого парохода. Он был плоскодонным, без выступающего киля, с обшивкой в гладь. Паровая машина Уатта была взята на прокат у одного знакомого, но схему передаточного механизма придумал сам Фултон. Построенный корабль оказался недостаточно прочным, корпус не выдержал тяжести машины. Однажды во время сильного волнения на Сене днище проломилось, и взятая в долг машина вместе со всем оборудованием пошла ко дну. С большим трудом все это удалось достать на поверхность, причем Фултон жестоко простудился во время спасательных работ. Вскоре был построен новый, гораздо более прочный корпус судна, имевший 23 метра в длину и 2,5 метра в ширину. В августе 1803 года было проведено пробное испытание. В течение полутора часов пароход двигался со скоростью 5 км в час, что являлось хорошим результатом даже против 40 км в час у русской канонерки «Гусар» и показал сносную маневренность. Первым делом Фултон предложил свой пароход Наполеону, но тот не заинтересовался этим изобретением. Весной 1804 года Фултон уехал в Англию. Здесь он безуспешно старался увлечь английское правительство проектом своей подводной лодки и одновременно следил за изготовлением паровой машины фирмы Болтона и Уатта. В том же году он отправился в Шотландию, чтобы ознакомиться с построенным там Саймингтоном пароходом Шарлотта Дундас. Саймингтон был едва ли не первый европейский механик, успешно справившийся с постройкой самодвижущегося парового судна. Еще в 1788 году по заказу крупного шотландского землевладельца Патрика Миллера он построил небольшой корабль с паровым двигателем. Пароход этот был испытан на Делсуинтонском озере в Шотландии и развил скорость до 8 км в час. Спустя полтора десятилетия Саймингтон построил второй пароход, упомянутую выше Шарлотту Дундас, для владельцев Форс-Клайденского канала. Он предназначался для транспортировки грузовых барж. Пароход Саймингтона был, несомненно, удачной моделью. Средняя скорость его безгруженных барж составляла около 10 км в час. Однако и этот опыт не заинтересовал англичан. Пароход вытащили на берег и обрекли на слом. Фултон присутствовал при испытаниях Шарлотты и имел возможность ознакомиться с ее устройством. Дальнейшая судьба Фултона печальна. Летом 1805 года он приезжает в Россию с целью покупки лицензии у Сормовского пароходного завода, но погибает при неизвестных обстоятельствах. Из книги профессора Яна Флеминга «Звезда и смерть Наполеона Бонапарта». Монтевидео, 1957 год. Глава первая. Тишина над Волгой. Только слышно, как перекликаются часовые на заякоренной поодаль от берега баржи. На песке сохнет бредень, и дымок от разведенного бурлаками костра щекочет ноздри, обещая уху из мелких судачков до пары здоровенных езей. А что глаза щиплет, так и перетерпеть можно. Чай в походе, не дома у печки. Славный и спокойный вечер после трудного дня. Где-то на перекате бьет жерех, обнаглевшая чихонь устраивает драку из заброшенной в воду хлебной корочки, солнце садится за горы. Ничего, все равно его утром рано заволжские мужики обратно на небо баграми вытолкают. Красное-то какое! Александр Федорович Беляков поправил над углями прутик с насаженным куском колбасы. У начальства свой костер, это только ухо общее. Все от грехов наших. Капитан Ермолов, заросший бородой и давно не стриженный, более похож на разбойника из песен, чем на офицера. Качает головой. А я вот слышал, будто вечерами ангелы жгут надоедливые молитвы, скопившиеся за день. А на утренней зорьке — ночные. Беляков поежился и покосился на бурлаков, расположившихся в шагах в 30. Не слышат ли? От таких слов Соловками да Тобольском веет. Может быть. В огонь полетел найденный на берегу обломок доски. Только я думаю, что лучшая молитва — делом. Это точно, — согласился Александр Федорович. Дел-то мы немало наворотили. Обоим было чем гордиться. На барже, аккуратно упакованное и опечатанное, лежало золото. Не те крохи, что с боем вытрясли из втихомолку добывающих его диких старателей, а много и сразу. Россыпи на Южном Урале дали баснословный выход, более фунта песка с таракашками самородков при промывке 100 пудов породы. Так не бывает, но так оно и было. Если очень нужно, то почему бы не случиться чуду? Позади остались и мерзкая осень с бешеной спешкой управиться до морозов, и лютая голодная зима в землянках, дрова, привезенные черт знает откуда, промывки, растаявшей снеговой водой при свете масляных плошек. Ломались железные пешни и ломы, высекавшие искры из застывшего грунта. Люди выдержали. У людей цель, которой нету бездушного металла. Весной стало легче. Да что говорить, будто заново родились. Особенно, когда из Челябы пришел обоз с провиантом и подмогой, целым батальоном 52-го стрелкового полка, бывшего до переименования то ли сибирским, то ли симбирским. Вот тогда позволили себе вздохнуть и распрямить гудящие от натуги спины. Ермолов наконец-то вспомнил, что он капитан, а не землекоп, и еле смог оторвать от лотка и лопаты вошедшего в раж министра. Таковым, правда, Александр Федорович почувствовал себя не сразу. Виданное ли дело? Из купцов третьей гильдии и сразу на самые верха. Но пришлось привыкать. По-иному нельзя. Сожрут. Как сожрал бы астраханский вице-губернатор Каховский, замещающий недомогающего генерала Повалишина. Поначалу сей господин отказывался принять неизвестного оборванца с подозрительной и явно фальшивой бумагой, 60 пудов золота да толпой вооруженных бородачей, но на следующий день отдал приказ об аресте. Так и осталось в тайне, что руководило поступками на первый взгляд почтенного и достойного господина. Может, это желтый дьявол решил в очередной раз пошутить? Скорее всего, так. Да нельзя раздосадованной возможной задержкой, егеря одними прикладами разогнали посланных по их душе солдат местного гарнизона, а Александр Федорович впервые применил власть, велев взять вице-губернаторский дом штурмом. Короткая баталия прошла почти бескровно. Единственной жертвой стал хозяин сего дома, найденный застрелившимся в собственном кабинете. Ну да бог ему судья. Вот только как можно пустить пулю в затылок из охотничьего ружья? Но свидетелей не осталось. Более того, куда-то запропастился секретарь покойного. В Астрахани наняли баржу с артелью бурлаков. Водный путь хоть и длиннее, но безопаснее для ценного груза. Знаменитые волжские разбойники, если и остались где-то кроме песен, на глаза не попадались. Вообще все путешествие до Нижнего Новгорода напоминало увеселительную прогулку, разве что без цыган и шампанского. В Казани были приглашены на бал в дворянском собрании, но вынужденно отказались по недостатку времени. Время, как говорит государь-император, не ждет. И усмехается при этом странно, поминая нехорошим словом британскую столицу. Интересно, какое имеет отношение Лондон к добыче золота? Или Павел Петрович подразумевал что-то другое? Сегодня последняя ночевка. Встали, едва миновав Кстово, чтобы завтра, даст Бог, со свежими силами дойти до Нижнего. Домой потом. Это всегда успеется. Сначала исполнить долг. Вот ведь странное чувство. Вроде и не брал ничего ни у кого, никому не обязан, все обещания выполнил, и даже сверх того. Но не оставляет ощущения, будто некто невидимый смотрит в спину и тихо-тихо шепчет: «Ну, еще чуток. Остались же силы. Ты сможешь». И голос не укоряющий или просительный, ласковый, с интонациями ожидания и надежды. Глас Божий, зов Отечества. Но разве это не одно и то же? «Да чтоб тебя собаку приподняла да прихлопнула!» — выругался Беляков, когда из-за страшного рева со стороны реки сама собой дернулась рука, и кусок колбасы с прутика упал на угли. Вскочившие в испуге бурлаки в попыхах перевернули котел с ухой и попрятались по кустам. Оставшийся у шипящего и плюющегося паром костра старшина артели одной рукой крестился, а другой крепко сжимал узловатую дубину. «Зверь неведомый по воде бежит! Ваше сиятельство!» Невзирая на строгий запрет, он упорно именовал Александра Федоровича именно этим титулом. «Лапами прямо так и шлепает!» Опять что-то громко заревело. Подскочивший Ермолов вскинул винтовку к плечу, но не успел прицелиться в надвигающуюся черную громадину с горящими глазами, как с баржи зачастили выстрелы по меньшей мере троих часовых. «Мать вашу! Ну сколько же можно!» Исполненный тоски и отчаяния крик, а сразу за ним в темнеющее небо взлетела осветительная ракета. «Имейте совесть!» Повисший на крохотном шелковом колпачке, называемом на французский манер «парашют», плюющийся белыми искрами светлячок, тем не менее позволил разглядеть необычного вида корабль. Назвать его судном язык не поворачивался, да и торчащие над фальшбортами орудийные стволы не оставляли сомнений в военном происхождении плавающего, плавающей, батареи, пусть называется механизмом, а как еще? Чего только в жизни не видывали, но такого не приходилось. Да, весь какой-то приплюснутый, по бокам мельничные колеса, и венчает все это высокая коптящая труба. Срамота, а не корабль. «Алексей Петрович, погоди стрелять». «Да я гожу!» — откликнулся Ермолов. Тем временем ракета погасла, шлепанье по воде прекратилось, и голос из темноты спросил: «Тут мелей нет? Пристать можно?» Видимо, ответа не требовалось, так как почти сразу же послышался скрип мокрого песка. Неизвестный агрегат ткнулся носом в берег. Правый глаз чудовища моргнул, оказавшись обыкновенным фонарем, а снявший его с крюка человек ловко спрыгнул прямо с борта. «Разрешите представиться! Лейтенант императорского пароходного флота Денис Давыдов! С кем имею честь?» «Капитан Ермолов». Алексей Петрович протянул руку в приветствие и переспросил: «Какого флота, простите?» Моряк или речник смутился, что было заметно даже в неверном свете фонаря. «Пароходного! Но вы не думайте, господин капитан! Скоро таких кораблей станет много! Два или три!» Тут лейтенант что-то вспомнил и удивленно воскликнул: «Постойте, а не вы ли сопровождаете его высокопревосходительство?» «Нет, он меня сопровождает». Беляков сделал шаг вперед. «И никого более тут нет. Разве что... Ефим, признавайся, ты путешествующий инкогнито генерал?» «Кто инкогнито?» — обиделся бурлацкий старшина. «Мы Мироновы будем, а по-уличному Талалушкины». «Вот видите, господин лейтенант, ошибка вышла. Так что извиняйте». Не прошло и получаса, как недоразумение разрешилось к всеобщему удовлетворению. Денис Давыдов действительно был послан встречать баржу с золотом и министром. Сведения об инциденте в Астрахани долетели до Петербурга на удивление быстро, и обеспокоенный случившимся император Павел Петрович отдал приказ о сопровождении груза. Как раз в селе Соромово, что чуть выше Нижнего Новгорода, по течению Волги, заканчивали установку трофейной паровой машины на канонерскую лодку «Гусар». Лейтенант, получивший офицерский чин за храбрость при взятии Стокгольма, и стал ее командиром. «Да, отстали мы от жизни в дикой глуши», — — посетовал Ермолов. «У вас там события происходят, войны, штурмы вражеских столиц, а мы тут чуть мхом не поросли». «Действительно», — поддержал капитана Александр Федорович. «Вы уж нам, Денис Васильевич, расскажите, будьте любезны». «Обо всем расскажите, время есть, пока уха по второму разу варится». Лейтенант ненатурально поупирался, мол, какой из меня рассказчик, но было видно, что его распирает от желания поделиться новостями со свежими и благодарными слушателями. Долго уговаривать не пришлось. Прокашлялся и посмотрел с ожиданием. Алексей Петрович первым понял причину заминки. «А не употребить ли нам малую талику во славу русского оружия?» Беляков не стал возражать. «И монаси приемлют?» Денис Васильевич инициативу старших поддержал с энтузиазмом. «Ну как же, ведь именно в таком возрасте жизнь кажется бесконечной чередой праздников и дружеских застолий, лишь изредка прерываемых войной. Да и сколько той войны? А возможная смерть огорчает лишь тем, что не сможешь никому похвастать совершенными подвигами. Досадная мелочь, право слово». «Вот когда англичане от Кронштадта удрали», — начал лейтенант и сразу же отвлекся, передавая флягу по кругу. «Да, знатно драпали». «Позвольте, но что же их так напугало?» — удивился Ермолов. «Как? Вы не знаете?» «Кое-что донеслось до нашей глуши, но хотелось бы услышать из уст очевидца». «Тогда...» И Давыдов поведал, с успехом заменяя живостью воображения недостаток фактов, о боях в городе, о кулибинских огнеметных машинах, героизме ополчения, уцелевшего едва ли на треть. Потом перешел на подвиги военно-морские, отсчет которым положила воздушная атака с помощью шара и змеев. Да, англичане бежали, проявив в позорной трусости своей пример отчаянной храбрости. Британские моряки жертвовали собой, пробивая путь сквозь мины для спасения адмирала Нельсона. И хитрый лис улизнул из капкана, бросив на растерзание остатки эскадры. У короля много. Шведам повезло меньше. Или совсем не повезло, если сказать прямо. Единственный их фрегат, прорвавшийся по фарватеру, попал в братские объятия датских линейных кораблей, спешивших на помощь к русскому союзнику. Боя как такового не случилось. Избиение вряд ли можно назвать боем. А стрельба картечью по плавающим среди обломков, ну, мало ли какие традиции в просвещенных Европах. Силы Балтийского флота, вышедшие через ставший безопасным проход, Нельсона не догнали, да и, собственно, не очень старались. Англичане подождут. Есть хоть и менее важная, но более достойная цель — наказать предателей. Альбион — враг давний и явный, а вот удар в спину прощать нельзя. Совсем нельзя. Никогда и никому. Стокгольм захватили с минимальными потерями. Тут скорее сыграл свою роль не фактор неожиданности, а общее положение дел. Из когда-то грозного противника Швеция превратилась в третьеразрядную страну, мнение и политика которой напрямую зависели от настроения и грозных окриков более сильных соседей. И на этот раз с выбором хозяина немножко ошиблись. Экспедиция продолжалась ровно 3 недели, считая 2 суток, потраченных на подавление любого сопротивления. Канонерки, пользуясь малой осадкой, чувствовали себя как дома в разделяющих вражескую столицу протоках и проливах Мелоринского озера и отвечали пушками на любой, даже пистолетный выстрел. Не успевший бежать король Густав IV Адольф стал жертвой одной из таких бомбардировок, но перед смертью подписал полную и безоговорочную капитуляцию, заодно отрекшись от престола. «Целый час уговаривал», — коротко рассмеялся лейтенант, получивший свой чин после того случая. «У нас не забалуешь!» Остальное время потратили на справедливый раздел трофеев. Датчане удовлетворились остатками шведского флота, пошедшего в возмещение убытков, нанесенных англичанами Копенгагену, а русские забрали оставшуюся мелочь. В нее, то есть в мелочь, входила небольшая контрибуция и обязательство нового правительства о поставках, добытых в течение последующих 12 лет, железа и меди с наценкой не более 1/10. «Однако», — покачал головой Ермолов, — «изрядная прибыль государству». «Увы, Алексей Петрович», — ответил Давыдов, — «все не так благостно, как представляется на первый взгляд.